Сойдет и так. 9-миллиметровый Браунинг, личное оружие армейского образца, несколько лет назад заменили на ГЛОК. Корпус связи. Прошлой жизни. Так сказал Винс Айвс в тот день, когда они вместе грохнулись с обрыва. Должно быть, контрабанда, и привез пистолет домой. Должно быть, на армейском транспорте, возвращаясь с последнего задания. У Джексона были знакомые, которые так поступали. Хотели сохранить скорее как сувенир, чем как оружие. Напоминание о том, что некогда ты был солдатом. Всех мучило подозрение, и, увы, впоследствии оно обычно подтверждалось, что, уходя со службы, оставляешь позади лучшие дни своей жизни. Винс упоминал Косово. Или Боснию. Джексон забыл. А жаль, потому что в ходе текущей беседы пригодилось бы. Одно дело уговаривать человека не прыгать с обрыва, совсем другое – убеждать его опустить пистолет, из которого он в тебя целит, особенно если глаза у него бешеные, как у спугнутой лошади. «Винс», – сказал Джексон, покорно задрав руки. «Это я, Джексон. Вы мне звонили». «Позвоните, если нужно будет поговорить. Если последствия таковы, может, впредь не стоит так щедро разбрасываться визитками». С полчаса назад был панический звонок. Исковерканный голос Винса пробулькал в трубку маршрутные инструкции и сказал, что он в беде. Или что случилось, беда, Джексон не понял. То и другое, наверное. Ну что опять? У Винса нервный срыв, он стоит над обрывом, хочет прыгнуть. Или его задержали за убийство жены. Джексон никак не ожидал, что у мужика будет пистолет, и что пистолетом этим он будет целить примехонько в незримую мишень Джексонова сердца. «Пушка зверская и сама по себе», — сказал вчера Джексон этому Сэму, Максу, Мэтту, который играет Балкера. Вот не то слово. Джексона посетило неприятное видение. Он лежит на столе в морге, а Джулия взвешивает на ладони его сердце. Здоровый мужчина, никаких симптомов сердечных заболеваний. Если верить ясновидящей с набережной, его будущее у него в руках. Да где там? Его будущее в руках Винса Айвса. «Извините», — сказал тот, опуская руку с пистолетом и краснее. «Совесть, значит, все-таки есть у человека. Не хотел пугать». «Это ничего, Винс», — сказал Джексон. «Не нервируем мужика, пусть сосредоточится. Надо забрать у него пистолет». «Ужас», — сказал Винс. «Да, но все будет хорошо», — утешил Джексон. «Все можно исправить», — клише из Балкера. «Только бросьте оружие». Джексон поворошил память в поисках подходящей выдержки из какого-нибудь кантри или даже другой полезной цитаты из Балкера, но Винс досадливо ответил. «Да нет, не я. Не со мной ужас, а здесь. То, что здесь творится». «А что здесь творится?» «Сами гляньте». Винс провел Джексону экскурсию по первому этажу. Палаты камерного типа, матрасы в пятнах, смрад отчаяния. Держался Винс отрешенно, как бесстрастный риэлтор. Джексон подозревал, что у Винса шок. От природы безмятежная Дидона, которая зашла в белые березки вместе с Джексоном, собаки умирают в перегретых Тойотах и все такое, дергалась, как взвинченный пес одоролок. Джексон решил привязать ее в вестибюле. Она уже насмотрелась, а все, что тут происходит, не ее собачье дело. Когда Джексон вернулся, Винс в глубокой задумчивости стоял посреди одной палаты. «Здесь, — сказал он, — вчера была мертвая девушка. А теперь никакой нет, ни живой, ни мертвой. Вообще нет девушек». Джексон уже подозревал, что все это плод Винсова перевозбужденного воображения. «Может, их перевезли», — сказал Винс. «Одна убежала, они, наверное, боятся, что она расскажет, где была. Все равно девушки у них тут надолго не задерживаются». «У них?» «У Андерсона, Прайса и партнеров», — пояснил Винс. «Нет никакого Андерсона и никакого Прайса. Это компания его знакомых». «Друзей», — угрюмо пояснил он, — «Томми, Энди и Стив». «Словно ведущих детской телепрограммы перечисляет», — подумал Джексон, но тут серые клеточки завибрировали антеннами. «Часом не Томми Холлройд, муж Кристал?»
«Он», — ответил Винс. «Кристал заслуживает чего получше. Вы ее знаете? Знакомы?»
«Ну, как бы».
«Томми Холлройд, Энди Брэк, Стив Меллорс», — сказал Винс. «Три мушкетера», — язвительно прибавил он.
«Стив Меллорс? Стивен Меллорс, юрист из Лидса?»
«Вы его знаете?» — насторожился Винс. «Вы с ними, случайно, не в сговоре?»
Джексон отметил, что Винс крепче стиснул пистолет.
«Это он для форсу?»
«Да блин, он же служил в корпусе связи. Он хоть раз стрелял в боевой обстановке?»
«И что важнее, ему хватит духу хладнокровно выстрелить в человека?»
«Господи, да нет», — сказал Джексон. «Успокойтесь, а? Просто совпадение. Он мне иногда подбрасывает работу, я проверяю ему информацию».
Не сказать, что Джексон удивился. Граница между законом и беззаконием тонка, а Стивен Меллорс из тех, кто успешно ее седлает.
«Ничего себе совпадение», — буркнул Винс.
«Так-то да. Нелепейший образчик, даже в череде совпадений длиной в жизнь. Может, Джексона и впрямь затянули в этот адский заговор, а он ни сном, ни духом? Впрочем, как нередко напоминала Джулия, ему не нужно искать бед на свою голову. Беды прекрасно находят его сами».
«А сейчас они где?» — спросил он Винса.
«Томми, Энди и Стив».
«Где Стив, не знаю. Томми только что уехал, я видел. Энди где-то здесь. Вряд ли ушел далеко, я его подстрелил».
«Вы его подстрелили?»
«Ну да».
«Не для форса, значит».
«Винс, мне будет гораздо лучше, если вы уберете пистолет».
«Честно говоря, мне будет гораздо лучше, если не уберу».
Шагая по коридору, Джексон местами видел на стенах кровь, а на лестнице заметил кровавый отпечаток, едва ли добрый знак. В детском саду у Марли дети смастерили дерево, повесили на стенку. Вместо листьев на дереве росли отпечатки детских ладоней, зеленой краской разных оттенков, и учительница мисс Картер подписала их именами. Назвала все это «древо жизни». Интересно, помнит ли Марли? Она была ветвью древа жизни Джексона. А теперь растит собственное древо, пускает корни, отращивает ветки. В этом дремучем лесу метафор Джексон что-то заплутал. Все деревья и метафоры выветрились из головы без следа, едва Винс открыл дверь в одну из палат. Вот они где. Женщины. Джексон насчитал 7. В аварийном состоянии разной степени. Все обдолбаны по самое не могу, у всех руки скручены пластиковыми шнурами. Воздух железисто пахнул свежей кровью, словно в прихожую скотобой не зашел.
«Винс, я звоню спасателям, ладно?» — сказал Джексон.
«Пускай человек с пушкой считает, что командует здесь он, поскольку так, будем честны, дело и обстоит».
«Только в полицию не надо», — сказал Винс.
«Без полиции тут никуда. Я уже насчитал 3 особо тяжких, и это минус человек, в которого вы стреляли».
Вот уже сутки Джексон только и делает, что безуспешно уговаривает разных людей взяться за ладошки длинных рук закона.
«Никакой полиции», — невозмутимо сказал Винс. «Я прослежу».
«Я прослежу? Это что значит?» — недоумевал Джексон, трижды подряд нажимая 9 на телефоне.
«Здесь не ловит», — сообщил он Винсу и предъявил телефон. «Смотрите, мол. Я выйду в коридор, хорошо?»
Не хватало только, чтобы спасатели угодили тут в засаду. Одного человека Винс уже подстрелил. Кто поручится, что он не готов продолжить? А если он выберет классический сценарий убийства, самоубийства, в ореоле гнева и, как полагается камикадзе, прихватит с собой всех, кто под руку подвернется?
Пряча телефон в ладонях, чтобы приглушить разговор, Джексон продиктовал диспетчеру номер своего прежнего удостоверения и понадеялся, что проверять никто не будет. Прикидываться полицейским – преступление. Но вокруг, куда ни плюнь, творились деяния, которые в преступной иерархии располагались гораздо выше. Увы, голос диспетчера в трубке стал прерываться, растворился в эфире, а Джексона раскрыли. Подошел Винс.
«Вы же не вызывали полицию?» — спросил он, и пушкой указал на дверь в палату, словно уличное движение регулировал.
«Нет», — правдиво ответил Джексон, — «не вызывал».
Со своим верным лезерменом он обошел девушек, по очереди перерезая им шнуры. Девушки шарахались и от него, и от ножа, а он твердил: «Все хорошо, я полицейский», что вроде как должно обнадеживать больше, чем то же самое, но в прошедшем времени, хотя девушкам без разницы, английский у всех не родной. В конце концов их успокоил его тон. Джексон проверил, все ли целы. В основном синяки, такие появляются, если человека бить. Джексон подумал про Кристал Холроид, про то, как ее лупили вчера. До сих пор вздрагивал при одном воспоминании. Не может быть, что она знала об этом заведении, знала, чем Томми зарабатывает, чем оплачивает благополучие, какое было ей неведомо до встречи с ним. Хотелось верить, что она из праведных. Винс между делом сунул пистолет в кобуру, а кобуру запихал под ремень на спине и теперь отпаивал девушек водой, шепча: «Уже все хорошо, не бойтесь». Джексон взглядом ощупал пистолет. Как у Винса реакция? Готов он по правде пристрелить Джексона? Вряд ли. Вон как он нежен с девушками. Но готов ли Джексон рисковать? Они работали как санитары на поле брани, быстро и четко. Палата и впрямь смахивала на зону военных действий. Здесь разворачивался очередной бой в войне против женщин. «Сказка стара как мир. Какой-то Дисней», — подумал Джексон. «Когда Марли была маленькая, они вместе смотрели «Красавицу и чудовище» на видеокассете из блокбастера». Видеокассета, милый боженька, это ж какой-то артефакт с ковчега. А теперь Марли повстречала своего прекрасного принца, готовилась отведать своего долго и счастливо. Отравленное яблоко. «Пап, почему ты не можешь за меня порадоваться? Что с тобой такое, а?» Марли 23. Она запросто могла оказаться одной из тех, кого держали под замком в белых березках. Здесь у каждой девушки есть история. Жизнь. Не история, но их всех превратили в анонимный товар. От одной мысли ныло сердце. За них. За всех девушек. За всех дочерей. Джексон прислушивался, надеясь на вопль надвигающихся сирен, но различал только тишину. Снова и снова он опускался на колени в кровь, в свежую липкую жижу, и кровью истекали не девушки, очевидно, тот, кого подстрелил Винс. Энди. Томми, Энди и Стив. Веселая троица. «Так», — сказал Винс, внезапно вскочив, — «пойду поищу эту сволочь, Энди. Надо его кончить». Впрочем, идти искать Винсу не пришлось. Считанные секунды спустя Энди и сам их нашел. Ввалился в палату, рухнул на стену и сполз на пол. Было ясно, что всю эту кровь производит он.
«Помогите», — сказал Энди. «Блядь, умираю».
Джексон сообщил, что скорая уже едет. Шагнул было к нему, хотел помочь, но Винс опять наставил пистолет и сказал: «Не надо. Вот не надо. Пускай эта сволочь кровью истечет».
«Энди, Винс, это что у вас здесь такое?»
Стивен Меллорс, которого Джексон в последний раз видел в Лидсе, в баре, где Стив глазами ощупывал Татьянины прелести. Томми, Энди и Стив. Кто войдет следующим? Может, Татьяна? В сопровождении отца-клоуна? Потому как у нас тут явный цирк. Стивен Меллорс, как и Винс, на праздник явился вооруженным, с бейсбольной битой, точно громила из подворотни. Запоздало, заметив Джексона, он нахмурился.
«Броуди? А что?»
«Мы тут, бля, не чаевничать собрались», — перебил его Винс. «И не знакомиться. Играть в «передай посылку» никто не будет. Мороженого и варенья не планируется. Пошел вон туда», — сказал он, указав пистолетом. «Иди в угол и сядь, закадыка», — ухмыльнулся он.
«Винс, успокойся», — посоветовал Стивен Меллорс. «А это, как известно, примерно худшее, что можно сказать человеку, который размахивает стволом». «Хорошо, хорошо», — прибавил он, когда Винс прицелился в него тщательнее и обиженно плюхнулся на пол.
«Биту свою дебильную положи», — сказал Винс.
«Хорошо, пни ее ко мне».
«Подыхаю», — пробубнил Энди. «А то, может, вы не заметили». «У тебя просто царапина», — сказал ему Винс. «Не гони волну».
«Мне надо Елео освещение».
«Без понятия, что это, но его тебе не надо». Бывший католик Джексон хотел было пояснить термин, но передумал. Винс теперь ровно целился в голову Стивену Меллорсу, и вполне вероятно, Елео освещение вот-вот понадобится этому последнему.
«Не стреляйте», — сказал Джексон.
«Вы этого не хотите, Винс».
«Тоже популярный в Балкере афоризм».
«Я-то как раз хочу».
«Сюда уже едет полиция».
«Не врите. И вообще это не важно. Знаете», — непринужденно продолжал он, «не дать не взять два кореша за пивом в пабе. Я когда служил в армии, у нас кое-кто говорил, что лучше погибнуть в бою, биться до последнего, чем отрубить свои 9 десятков. Чем тащиться по жизни», — слегка ухмыльнулся он. «И я этого никогда не понимал».
«А теперь понимаете?»
«Ага, и вы, я думаю, тоже».
«Нет», — сказал Джексон.
«Прежде, возможно, сейчас нет. Лично я готов тащиться до упора. Охота с внуками познакомиться. Опустите пистолет, Винс.
Разговаривай с ним, пусть он говорит. Люди не стреляют, пока говорят.
Подумайте о дочери. Эшли, да? Приедет полиция с отрядом спецназа. Вас могут застрелить. Если они стреляют, то на поражение».
«Да не приедет никакая полиция», — сказал Винс. И, похоже, ошибся. Похоже, полиция уже приехала. В палату вошли две девушки, не то чтобы спецназ, однако цирковая труппа собралась в полном составе.
Детектив-констебль Ронни Дебицкий объявила одна, предъявляя удостоверение. «Прошу вас, сэр, опустите пистолет, пока кто-нибудь не пострадал».
«Я вот уже пострадал», — отметил Энди Брэк.
Их дуэтная стойкость под дулом заряженного пистолета восхитила Джексона. «Храбрый», — подумал он. «Мужчины падают, женщины восстают».
«Этому человеку срочно нужна медицинская помощь», — сказала одна детектив-констебль, опускаясь на колени подле Энди Брэга.
Хотела было заговорить в рацию, но Винс сказал: «Бросьте! Встаньте, отойдите от него».
«Ничего, скорая уже едет», — сказал Джексон.
«И не одна, хотелось бы верить».
«Замолчите», — сказал Винс, — «все».
Он нервничал все сильнее, что неудивительно. Под этим своим пистолетом он теперь пас толпу народу, в том числе двух офицеров полиции, и обе, похоже, с Винсом уже знакомы. «Мистер Айвс, вы меня помните? Ронни Дебицки».
«Кто-нибудь может объяснить, что тут происходит?»
«Мистер Броуди?»
— обратилась она к Джексону.
«Помимо самоочевидного?»
«Нет».
Пауза. Джексон засек мистера Броуди.
«Вы откуда знаете, как меня зовут?» —
растерялся он.
«Мистер Броуди, это же я, Реджи. Реджи Дич».
«Реджи?»
Миры сталкивались и слипались. Может, Джексон взаправду взял и спятил? Или у него глюки? Или это альтернативная реальность? Или все три варианта разом? «Реджи, малютка Реджи Дич».
«Задержите его», — сказал ей Винс, стволом указывая на Стива Меллорса. «Его зовут Стивен Меллорс, и он мозг всего предприятия». Энди Брэк заворчал, кажется, не согласился с характеристикой «мозг».
«Потому что иначе я его пристрелю», — сказал Винс.
Шагнул к Меллорсу и повторил: «Задержите его». И теперь дуло и голову Меллорса разделяли считанные дюймы.
«Иначе пристрелю, честное слово. Выбор за вами, так или эдак. Я бы лучше выстрелил, но задержание меня устроит».
«Да ебаный же в рот», — сказал Меллорс, никому конкретно не обращаясь. Очевидно, один только Джексон заметил, как Ронни Дебицки выскользнула за дверь. Все остальные увлеченно наблюдали за пистолетом и отмечали его близость к голове Стивена Меллорса.
«Стивен Меллорс, вы задержаны по подозрению в...» — произнесла Реджи, покосилась на Джексона, и он сказал: «Попробуй для начала тяжкие телесные, потом, наверное, сможешь добавить закон о современном рабстве и еще пару-тройку тонких штрихов».
«Стивен Меллорс», — сказала Реджи, наградив Джексона недобрым взглядом, — «вы задержаны по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вы не обязаны давать показания, но если при допросе вы не упомянете того, на что впоследствии сошлетесь в суде, это может помешать вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано в качестве доказательств». И тут одна из девушек нестойко вскочила и точно обвинительница в мелодраме ткнула в Стивена Мелларса пальцем. «Марк Прайс», — сказала она. «Ты Марк Прайс».